Привет, рефлексирующие. Мы едем в далекие края.
Едем и едим.
Да, и мы едем в Челябинск. Заодно решили, что нам надо как можно
ты
больше...
Ты была когда-нибудь в Челябинске, кстати?
Нет, я не была, ты в прошлом году был. Но ты, по-моему,
тогда я хочу
раз.
Тебя обрадовать.
Да, у меня будет.
Ты побываешь в Челябинске в первый раз.
Первый раз.
Если ты
я
в нем не была раньше.
Я же поэтому такая заряженная. Но я вообще по жизни
я не вижу,
заряжена.
Что ты особо заряжена.
Не, ну я только проснулась.
Спишь еще на ходу.
Но все равно я чувствую вибрации тела.
Это не тело, это поезд, Лера. Он просто дрожит, когда едет. Это не вибрации тела. Это вибрации его металлического тела.
Все равно я чувствую. Так вот, друзья, и мы, конечно же, хотим как можно больше наболтать, потому что скоро мы вновь уедем, точнее, мы разъедемся в этом году. Я в Адлера, Юрочка поедет в Крым, но Юрочка в Крыму может еще подкасты записывать.
Ты, увы, в Адлере не можешь записывать.
Но мне,
подкасты.
Увы, не с кем будет.
Как там
хотя
будет?
Может...
Врачи или кто там у вас?
Нет, это тренеры.
Тренеры.
Ну, я думаю, они не очень
вдруг там
ориентированы на это.
Ораторские им таланты
им
кроются.
Им надо это, как его, конфеты доставать, деток спасать. Вот. А не мной заниматься. Хотя там будет психолог, может, с психологом. Но я что-то боюсь.
Так что вот. Ты боишься? Психологи тоже люди.
Не, ну они люди, но они такие специфические. Ну ладно, не будем обижать психологу в этом подкасте. В следующий раз. Хотя вот в сериале, который я смотрю, ребята, спустя, я не знаю, сколько, получается, он 2020 года, я все-таки посмотрела сериал, который я долго не хотела смотреть, по причине того, что я думала, что там просто будет голый индивидуализм, потому что...
Это порнографический сериал?
Да, это порнографический,
голый
романтический сериал. Ну вот, представляешь, порно-актеры ищут любовь. А, ну это, в принципе, Дом 2 уже есть такое, я забыла. Так вот, и я, мне, ну, мне его советовали не раз. Я сама не раз видела в сториках у всех блогеров, у которых я, наверное, подписана, за которыми я наблюдаю, что они его уже все посмотрели. Но я была уверена, что само название Тед Лассо, которое выведено... Индивидуальная персона тренера. На афише, которую я видела, тоже была одна персона. И потом, когда я прочитала, что это еще и про футбольные команды, я, конечно, подумала, что команды, но я думаю, нет, сейчас будет опять банальная история про то, как...
Банальная история будет?
И она тоже. Про то,
что-то все
кстати,
одно к
там
одному.
Есть шуточки такие. Юмор там примерно подкастный, как у нас. Ну, да, но он еще более специфичный, так что есть что посмотреть. Так вот, и... Он еще и про футбол, я думаю, у меня травма от футбола, думаю, нет, не буду смотреть.
Тебе залепили
сейчас...
мячом?
Нет,
голову.
Я же училась с футболистом.
Жучилась?
Жучилась?
Зачем ты жучил?
Это как же раньше.
А ты правда там есть эпизод, где мячом собаку убили?
Да, правда. Ну, такое.
И... В смысле, не в твоей биографии?
Не в моей, слава богу. Нет, там, да, есть такой эпизод, где убили собаку, но не суть. И я думала, там будет такая история, что вот какой гениальный тренер, и вся будет ода этому тренеру, а потом он уйдет, и все. И собственно, на этом сериал закончится. А тут нечто другое. Я столкнулась и увидела, что это сериал про коллективиста. Ну, к сожалению, про одного коллективиста, но потом в процессе... Ну, это было...
Прикол сейчас
это
придумал.
Это было ожидаемо.
Снять сериал про Робинзона Круза, коллективиста,
да,
которого
да.
выкинул на необитаемый остров. Он пытается там создать коллективы с жучками, да, с козочками,
да.
с кабанчиками.
Получается, что да, там одинокий коллективист. Но и на том спасибо, что вообще он есть, а то обычно же его и нет. Это огромнейший прорыв. И, собственно, показано... Ну, по крайней мере, я вот сейчас еще не досмотрела. То есть я остановилась на втором сезоне, 8-я серия. А там еще... Ну, второй сезон целиком надо досмотреть. И третий сезон. Я уж не знаю, чем закончится. Ребята, не спойлерите пока, я надеюсь, все-таки досмотреть. Вот. Но пока то, что вот по первому сезону однозначно можно сказать, что последовательная коллективистская линия идет. Причем видно, как изначально было, ну, из разобщенности и тотальнейшего индивидуализма других, всех остальных, все-таки, да, получается через мимесис в том числе проникнуться вот этой идеей, как сам главный персонаж Тед Ласса назвал Ром коммунизм. В одной из серий он говорит: «Я верю в коммунизм». Ром-коммунизм. Это такое соединение из ром-ком, сериальной типа, романтической комедии и вот коммунизм. Мы с Юрой вот как раз сегодня расшифровывали, что это может значить. Ну, это значит такой мягкий коммунизм, поскольку такой жесткий коммунизм немножко нагажен смыслами различными неприятными, насилием, принуждением и так далее. А тут все-таки этого нету. И действительно потрясает вообще дипломатия. Настолько она тонкая в этой работе. Ну вот, Тедом Лассо. И у нас вот в коллективе Тед Ласс — это Юра обычно, которые придумывают всякие ходовочки, как подступиться к каждому участнику, как наладить связи между участниками и так далее. Ну, то есть за этим интересно наблюдать, и я смотрю по рейтингу Тед Ласса, ну и вообще по отзывам. Конечно, все восторжены, может быть, не все улавливают идею, хотя он там проговариваются ключевые концепты, он не раз говорил: я хочу создать единство, и там говорят, что-то нет единства в команде, то есть слово «единство» звучит довольно часто. И это не может не радовать, потому что я думаю, ну наконец-то прорыв, и хоть какая-то форма коллективности представлена. Довольно неплохо представлена, я бы еще там докрутила с точки зрения именно идеологической, не режиссерской, кадровой и так далее, это там все, это не наша работа, не философская. А вот с точки зрения, вот еще я бы, может быть, поговорила бы со сценаристами, как можно было бы накрутить, чтобы коллектив выглядел прям еще прям.
Ну, ты не требуй слишком многого.
Ну, да.
Потому что,
ну,
может быть, это предельно возможная,
да,
степень.
Но то, что эти ребята сделали, и еще Юрий, ну, я когда Юре рассказываю, Юра говорит: кто это там, режиссеры, постановщики, сценаристы. Ну, и в итоге мы посмотрели, это Великобритания и США совместно. И я подумала, что, наверное, все-таки в большей степени британцы, потому что что-то они, видимо, знают и несут про коллективистки, потому что мне больше показалось, что стилистически, ну, поскольку я уже начитана вот Хаусом, Моэмом, Честертоном, то я вижу много английского вот в этой работе. Даже сам персонаж Тед Ласс, он очень мне напоминал Смита. И «Положитесь на Смита» Вудхауса. Кто не читал, прочитайте, тоже увидите вот этого. То, как обороты строятся, насколько реагирование на речь, на чужую. И вообще, в принципе, какое внимание уделяется именно риторической основе, что это именно важно. И диалогу, коммуникации. Ну, это прям высший пилотаж. Я приятно была удивлена, поэтому если кто-то, как и я, долго оттягивал и не смотрел этот сериал, то посмотрите, вам понравится, я думаю. Но у нас есть тема. Родилась тема в связи с просмотром этого сериала. И в одной серии была показана смешная ситуация, вечеринка. И на этой вечеринке один из помощников тренера Теда Ласса, у него он все время представлен с напарником, который, по сути, большую часть времени молчит, иногда издает какие-то звуки. Но это тоже не случайно. Показывается, что минимум двое нужны, потому что этому...
Нет, там ошибка. Чтобы издавать звуки, достаточно...
Не, я имею в виду, чтобы общаться. Они все равно между собой общаются как-то. Вот. И опять же, с одной стороны, Тед Ласса представлен как один, но на самом деле он там нифига не один, и большую часть времени он вообще ни разу не один. Там только по пальцам посчитать можно серии, где он там уединяется и так далее. Так вот, и на вечеринке он был с девушкой, вот этот помощник его тренера, Бородач, по-моему, его зовут. И особенность их отношений заключалась в том, что они играли на вечеринке в шахматы виртуально. Ну, то есть это часто, часто прием в кино показывают, как там «иди на F5». Я хожу на G8. Ну, я не разбираюсь, если там такое, но, в принципе, понятен. И дело в том, что он всегда доводил игру до конца, а это значило, что он побеждал. И в какой-то момент он, девушка ему говорит, давай сделаем паузу, пойдем потанцуем. И он ей говорит там, иду на Ми-8, шах и мат. И она на него обижается, ну, потому что не смог сдержаться и уступить ей. На что, когда они встречаются с тренером после вечеринки и видят, что Бородач расстроен, и говорит, ну что, ты опять не мог уступить там, Джейми или кому-то там в игре. Он такой, угу. Ну когда ж ты научишься уже? Я пишу Юре, слушай, нам надо записать подкаст про уступки, потому что это реально важная тема, и в сериале это очень хорошо показано, что если ты где-то уступишь и не будешь упираться в стену рогом и в свою идею, то ты получаешь даже гораздо больше. Но вопрос, что ты получаешь, потому что Юра сразу верно подметил, что люди не понимают, зачем нужны уступки, и что именно они получают, уступая в свое. Что ты думаешь на эту тему? Ты что-то как Бородач. Молчишь.
Я думаю, что все упирается в ценности. Все, заканчивается.
И снова здравствуйте.
Уступка, я просто сейчас вспоминаю, что есть понятие уступка в юриспруденции.
Да, я тоже знаю. Я же с тобой работаю. Я уже немножко прокачался.
Да. И... На самом-то деле, в юриспруденции, как всегда, есть нюансы понимания слов. Например, прощение долга – это не прощение в буквальном смысле. И уступка – это не уступка в буквальном смысле. Но, собственно говоря, это подсвечивает то, что и уступка в буквальном смысле – это не в том буквальном смысле уступка, как кажется. Да. Дело в том, что культура, устроенная довольно хитрым образом, она устроена по принципу айсберга. Как недавно был недавно в Comedy Club, я буду тебя просвещать насчет Comedy Club, ты меня просвещаешь насчет стендапа.
Да, давай.
Был номер смешной, который назывался «Простите меня». Всем рекомендую посмотреть, он реально смешной. И там был, в числе прочего, такой диалог. Мы вас отправили на Северный полюс работать. Вы украли там 1 000 000 кубометров воды. Говорит, ну это только верхушка айсберга. Так вот, культура устроена по принципу айсберга. Снаружи верхушки, глубины все попрятаны. Зачем, не спрашивайте, я не знаю, почему так устроено. Но есть такая концепция, я, по-моему, ее озвучивал в одном из подкастов, что если люди будут знать точь-в-точь, как работает система, то система не будет работать. Опять же, не спрашивайте меня, почему. Вот есть такая концепция. Короче, не отвлекай меня.
Сам предстаю, главное, с какими-то там уступками и так далее, а потом...
Так вот, я вообще забыл. А, все, я вспомнил логическую связь. Что... Когда мы видим уступку, то это выглядит снаружи как невыгодное деяние.
Да, но поэтому и не уступают. А прямо...
Но в чем урок юриспруденции? В юриспруденции уступка – это всегда возмездная уступка. То есть это не подарок, это, по сути, продажа. Ты уступаешь свое право, но в обмен на что-то.
Мы в сериале тоже видим, что любая уступка приводит к тому, что в следующий раз тебе тоже уступают в чем-то.
Вот, допустим, возьмем вот этот пример. Он, в принципе, довольно-таки типичный. Представим себе, что речь идет об общении между уже хорошо знакомыми людьми, которые, мол, и так общаются. Я думаю, даже самый политически неразвитый индивид сможет додуматься до той мысли, что на первых порах, когда ты с кем-то выстраиваешь коммуникацию, и этот человек тебе полезен или интересен, можно себе позволить в каких-то вопросах пойти ему навстречу, в порядке аванса, чтобы завоевать его расположение. Но многие не знают, что это нужно делать и с близкими.
Всегда.
Потому что какой смысл уступать, например, маме? Она же является твоей мамой, так сказать, поневоле, гарантированно. Да. Или чуть-чуть, конечно, с мужьями и женами,
да.
Чуть-чуть посложнее, но тоже никуда он не денется.
Угу.
Как говорил мой папа моей маме, куда ты денешься с подводной лодки, была у него такая присказка. Ну, она
он
же она делась.
Моряк.
Он моряк, да. Она взяла и делась, например. Я вообще убежден, кстати, что в семье, в быту, дипломатия, политика вообще на порядок важнее и сложнее, чем, скажем, в деловых отношениях.
Угу.
В дружбе где-то посередине. Аргумент такой, потому что в дружбе и в семье более плотные связи. Вот представим себе...
И плотные.
Это только в семье, в дружбе не предполагается.
Почему тоже?
Ну что это такие плотные связи, что такое?
Ну вы идете вдвоем, гуляете по жаре.
А, это в смысле в баню, если ходить. Ну ладно, да, принимается. Так вот, возьмем вот эту ситуацию. Есть человек, который тебе уже близок, и у тебя есть выбор в каких-то вопросах пойти на принцип, а в каких-то вопросах сделать ему уступку, получается пойти против себя.
Uh-huh.
И ты думаешь, какой смысл мне ему уступать? Мол, он от меня никуда не денется. Это в лучшем случае, если я рефлексирующий, еще мыслящий человек, хоть на полставочки. Потому что в чем опасность быта?
Я представила картину. Кафедра философии,
ага.
Там, значит, разные преподаватели, там этот работает на ставку и так далее. А вы не подскажете, а кто вот этот вот мужчина или женщина? А это наш мыслящий на полуставочке. Просто приходит сюда и,
да,
и мыслит.
Он до обеда мыслит, а после обеда дурак дураком. Ну вот, в чем проблема быта? В том, что в быту часто... мешает людям не то, что они неправильно думают, а то, что они вообще не думают. Потому что быт очень автоматизирован часто. Он в привычку перерождается весь, без остатка. Но секрет в том, что уступка необходима именно в обменном режиме. И в обмен на уступку ты получаешь очень важное благо. Как ты думаешь, какое?
Благо расположения.
А что это такое?
Ну, это когда тебе тоже не ставят потом палки в колеса, когда
ага.
тебе нужно, а как это, сопутствует.
Ну, хотя, ты знаешь, встречная уступка все-таки не гарантирована тебе.
Не, она не гарантирована.
Она будет гарантирована только, опять же, при условии, что твой контрагент, с кем ты взаимодействуешь, сам видит,
да,
эти вещи и понимает, что сегодня ты ему уступил, завтра он тебе. Но даже если он тебе не уступает, ты ему уступаешь, а он тебе нет.
Ты все равно прерываешь какой-то...
Я думаю, самое главное благо, которое ты получаешь и которое... Да, совершенно верно. Это продолжение вашего контакта. И, как правило, об этом никто не задумывается вплоть до момента, когда этот контакт прерывается.
Потому что это автоматически, да, по умолчанию мы думаем, что мы всегда будем общаться.
А потом друг от тебя отвернулся, жена от тебя ушла, дети тебя бросили, кошка от тебя сбежала. И ты думаешь, в чем проблема? Кто же это сделал?
Но тут интересно еще все равно все-таки понять.
Почему... Интересно понять, почему столько берез поваленных за окнами. Ребята,
это
мы...
Это враги Макарова.
Мы...
Пилят деревья.
Решили, что после 200-го подкаста мы перейдем на экологическую тематику. Ну, точнее, я решил.
Блин, я ненавижу.
Телята, телята. Это же важная тема.
Ребята, сейчас будет каминг-аут. Я не понимаю. Может, мне Юра это пояснит. Я не врубаюсь вообще...
Это не ты врубаешься в лес, вырубил весь лес.
Важность экологического дискурса. Простите, пожалуйста, тех, кто сортирует мусор, выкидывают там пластик с пластиком, бумажки. Но я не понимаю, как вообще существует целая философия экологии или что-то такое.
Которое... Ты же сдавала кандидатский, там была
да,
тема.
Но именно вот это... Я понимаю это как тема, знаешь, вот для болтовни на кухне, но я не понимаю,
давай
это как
серию
тема,
подкастов по экологии.
Как тема, блин, исследований и вообще дискурса какого-то. Для меня это просто днище какое-то. Это невозможно. Бестолковый максимально, потому что, ну, это заведомо проигрыш. Люди всегда будут пользоваться ресурсами природы и всегда будут их эксплуатировать.
Так именно поэтому это и актуально.
Я понимаю, но...
Это как тема преступления и наказания.
Там просто очень странные формулировки и очень наивно это все звучит, но не знаю. В общем, ладно.
Грета Тунберг, что, разве не воодушевляет тебя ее пример?
Нет, не воодушевляет. Максимально, но надеюсь, что когда-нибудь я врублюсь в эту тему и буду спасать деревья, как Макаров в Волгограде. Но это просто странно. Так вот, вопрос, почему люди не признают уступки и не видят той скрытые выгоды, которые там все-таки есть. И она уж не на такой глубине там, а довольно-таки поверхностно. Стоит присмотреться, что если ты уступаешь, то в ответ, ну, не гарантированно, но часто включается миметическая реакция, и сочувственно тебе тоже потом
Но помогает. Я рискую сейчас повториться, потому что я, по-моему, цитировал это из Честертона, эту мысль когда-то, что все зависит от того, как человек вообще воспринимает то, что он имеет.
А, как должен иметь.
Как то, что ему причитается, или как дар. Mm-hmm. Потому что если человек принимает все как дар, то он умеет это распознавать, он умеет это ценить. А если человек думает, что он получает то, что ему положено, то чему тут вообще, зачем вообще предпринимать какие-либо усилия, если тебе это и так положено? Или, как говорил бы Мардашвили, у него же есть понятие абортированные существа. И он приводит пример капитана Лебяткина из «Бесов». Ну, я не помню там его точно рассуждение, но концептуализирует он это следующим образом. Идеология абортированного существа – то, что я хочу, то мне и положено. И на самом деле это не карикатурное изображение, потому что люди, казалось бы, нормальные, даже умные. В быту, именно в быту я на этом настаиваю. А быт – это широкое понятие, это не только тряпки и тарелки. Быт – это вообще все то, что повседневно происходит.
Ну, повседневность, да.
Это может и на работе быть. Это может быть даже и в науке, если у кого-то наука быт, хотя сейчас это редкость. Что... Все, что я имею, да, я уже имею гарантированно. Кстати, опять про юриспруденцию. Тут юриспруденция дурную играет роль. Опа, потому что все-таки мы же так или иначе живем...
Мы нашли виновного.
Да.
Удобного, ну, обвиняемого,
да,
который, как говорит Юра, которому
пофиг. Как гуся вода, да. Потому что мы же все-таки в современном мире живем в условиях относительно высокой юридической упорядоченности. А юриспруденция вся стоит на гарантиях. И она нас приучает к тому... Ананас.
Ананасы
ешь, вот они тебя приучают к тому, что наши права нам обеспечены. И, следовательно, если, допустим, я заказал...
Смотри, здесь как будто это даже Крым уже...
Ну, это есть Крым, просто поезд сбился с пути.
Холмистая.
Лера, это просто Напсы, Саратовская область. Мы же с тобой знаем, что она похожа на Крым. Вот, пожалуйста, кстати, прочитай, что написано.
Гарантированное питание.
Гарантированное питание, ребята. Если сейчас вот залезть под сиденье этих кресел, где мы сидим, в вагон-ресторане, там можно гарантированно питаться. Но вот там, где гарантия, там же и пропадает бдительность. И поэтому, если я привык к тому, что моя жена мне угождает, ну, даже не угождает, а просто лояльно, то я думаю, ну, значит, так мир устроен. А то, что она мне была лояльна, пока я зарабатывал много денег и отдавал ей эти деньги, а потом перестал зарабатывать, и она перестала быть лояльной, меня это может очень сильно удивить. Что, оказывается, ее лояльность была оплачена все эти 50 лет нашего брака. Это неправда все, что я сейчас рассказываю. Это вымышленные персонажи. Я и моя жена — это басенные герои в данном случае.
Ребята, вы еще не знаете, какая у Юры была жена.
Да.
Девочки.
Никто не знает. Поэтому отвечает на вопрос причины, почему люди не видят смысла в уступках, потому что они приучены самой жизнью к беспрепятственности осуществления своих прав.
Класс.
Притом это ведь не обязательно на практике происходит. На практике они могут сталкиваться с тем, что как раз их права нарушаются на каждом шагу. Mm-hmm. И они таки не имеют того, что они хотят иметь. Но ты же знаешь упрямство человеческое. Ведь если должное не происходит на практике, это ведь еще не значит, что оно отменяется, наоборот, оно же может дополнительно окрепнуть.
Ну, слушай, разве не замечают люди друг друга? А не замечают люди, что то, что они не уступают, ну, вот как в этом сериале, это становится причины многих конфликтов и препятствий именно коммуникативных, карьерных.
Ну, вот помнишь,
кстати, вот у людей карьера часто, и мы знаем с тобой таких персонажей.
Я сейчас тебе отвечу метафорически из нашего опыта. Помнишь, мы с тобой были на днях, позавчера, в артиллерийском стрелковом кафе.
А, да, помню. Где кролики были?
Где кролики? Были кролики на газоне и кролики на столе.
А, ну да.
Ты все равно как-то упускаешь этот момент, то, что у нас кролик был на обед. А мне кажется, это важная информация. Так вот, помнишь, как мы когда топали обратно, а кафе ребят находится в тех местах, которых в нашем городе много, и где не предполагается присутствие пешехода в принципе.
Да.
То есть там нет ни тротуаров, ни дорожек, ничего. Я должен на машине приехать, на машине уехать.
В степи, да.
Вот. А мы... Хочется сказать, как придурки, но это не совсем.
Все уже поняли.
Нет, я не согласен, это не совсем так. Что мы пришли пешком через кусты какие-то, через пустырь огромный, овраги и так далее, и потом пошли пешком обратно по дороге, где не было тротуара. Помнишь, мы там танк увидели?
А, да.
И я говорю, никогда не знал, что тут стоит танк. И ты говоришь, я тоже не знал. Это танк, ребята, не действующий. Это мы не в Ростове-на-Дону живем. Мы живем в Волгограде, пока на сегодняшний день там было безопасно.
Да.
Военных лет танк. Ну, они у нас везде понатыканы.
Ну, у нас сейчас военные лета, ну ладно, не будем.
Ну, это военных тех лет. Не усложняй дискуссию. Сейчас мы просто, знаешь, с нашей склонностью уходить в боковые линии, мы можем сейчас долго рефлексировать на тему того, что такое военные годы А и военные годы Б. Так вот, мы мимо этого танка объективно часто ездим.
Ну да, его на видном месте.
Он стоит прям у самой
проезжей. Вот. Не замечала.
Вот.
Потом я думаю, ну я же видела его много
вот,
раз.
Просто. Собственно говоря, то же самое мы можем применить и к почему люди не замечают проблем, которые у них возникают из-за их ригидности. Во-первых, потому что они их слишком часто видят, и они оказываются в слепом пятне. А во-вторых, может быть, они их когда-то и замечали, но потом вытеснили из памяти, потому что им невыгодно. Невыгодно. Ты надо что-то с этим делать. А ресурсов-то нету на это. Ну вот люди делают выбор этим пренебречь.
Но с другой стороны, казалось бы, ну вот опять же, чисто логически, проще, ну как мне кажется, один раз обратить на это внимание и сделать, что называется, работу над ошибкой, провести, и дальше у тебя уже, ну, дорога открыта, и ты там дальше идешь до следующего препятствия. Но как-то странно получается, что люди, да, ресурсы они, значит, берегут, вытесняют, не хотят, а потом, ой, а у меня ничего не получается.
Ну, тогда давай выйдем с тобой, да, давай выйдем с тобой на более глубинный уровень причин, и придется, видимо, сказать о том, что наряду с плюсами уступчивости существуют и фундаментальные издержки. Я думаю, люди об этом знают. Почему? Потому что уступчивость такая принципиальная, она оборачивается, по сути, беспринципностью. А беспринципность, в свою очередь, она оборачивается... Ну, например, сейчас поясню. Допустим, вот мы интеллектуальные среды. Я, кстати, когда-то этот образ придумал.
Ты знаешь, напомнила мне футболку нашего с тобой коллеги Перова, который я кафедра этики.
Да.
Мы интеллектуальные среды.
Ну, мы реально интеллектуальные среды, но не только мы, в смысле, здесь присутствующие. А там 10, еще примерно человек 10 основы, еще человек 20 свиты, еще человек 500...
Слушателей.
Да, носок-то. Простите, уважаемые слушатели, массовка — это почетная в театре работа.
Да, мы на вас работаем.
Да. Так вот, напомни, пожалуйста, о чем я говорил.
Про фундаментальные минусы.
Вот, допустим, мы интеллектуальные среды. И предположим, есть задача развалить наш проект. Я технологию развала на всякий случай продумал. Если вдруг
это
что...
напоминает то, с чего начинался сериал «Тед Лассо», который босс, собственно, она наняла этого Теда Лассо, чтобы он развалил клуб футбольный бывшего
мира. Если меня наймут, я знаю, как надо действовать. Не надо делать резких движений, не нужно никаких радикальных реформ, революций. Нужно идти путем микроуступа. Например, я знаю технологию, как за год интеллектуальные среды развалить. В конце года, даже не за год, за полгода, в конце года мы говорим...
Сроки сокращаются. 3 месяца. Месяц.
За минуту. Короче, мы решаем расширить профиль нашей деятельности. Мы,
естественно, научников зовем.
Нет, круче.
Технарей.
Кстати, это можно, но это не развал. А развал будет следующий, если мы скажем...
Всех подряд. С
тихой речью,
с... Ага, тепло. Те, кто читает.
Но есть более радикальный вариант, я говорю. Ну, конечно, главное направление нашей деятельности – это лекции, конечно. Но зачем зацикливаться только на лекциях?
Давайте мерч продавать.
Давайте, например, откроем танцевальные классы еще в дополнение к лекциям. Лекции будут основополагающим.
Но сальсу будут зачем
сальса,
танцевать?
Бачата и что там еще, румба будут также преподаваться. Почему нет? У нас есть замечательные специалисты.
Александр Горьков, который скажет: сальса у вас на боках.
Да. Вот. И мы будем стремиться к всестороннему развитию человека, не только духовному, но и телесному. Но разве же это плохо? И, конечно, консерваторы поворчат.
Интеллектуальные телесные среды.
Поворчат, но у них аргументов никаких не будет.
Угу.
На следующий год, я говорю, у нас вся программа в полном объеме реализуется. Вот наши классы по танцам. Что касается программы лектории, она будет чуть попозже. Вот. И потом я объявляю, говорю, программа лектория временно приостанавливается, потому что пока мы не нашли достойных лекторов, но обязательно будет. Ну, а пока танцы преподаются. Ну и проходит полгода, все уже забывают, что когда-то в интеллектуальных средах были танцы, называются все по-прежнему, также интеллектуальные среды.
Были лекции. Танцы остались.
Что когда-то были лекции, и когда спрашивают, скажите, а лекции когда будут? Говоришь, мы над этим работаем. Просто вот сейчас идея какая-то придет, но какая-то концепция родится. Да, и мы наберем хороший состав лекторов, и тогда лекции будут. Вот, пожалуйста. По сути, даже не серия микроуступок, а одна уступка. Одна, но в чем-то очень важно. И, по сути, она может разложить, разъесть любую систему. Ну, я думаю, я проиллюстрировал о вреде уступок. Потому что, конечно, очень легко вот так рассуждать. Ребята, уступайте. Но каждый же понимает интуитивно, что уступать нельзя во всем. Что есть какой-то момент, когда надо сказать «нет». Но теперь, собственно, главное.
знаешь, есть такая...
Как отличить одно да, одно да, от
да,
другого.
Да, как в том тосте, по-моему, да, или там, да, или восточная мудрость, или тост. Дай нам, Господи, дай нам разум, чтобы... Дай нам силы, чтобы выполнять возможное, дай нам разум, чтобы отказаться от невозможного, и дай нам мудрость, чтобы отличить одно от другого. По сути, это то, об этом идет речь. Разум нужен для уступок, силы нужны для твердости, а мудрость нужна для того, чтобы понять, где уместно быть твердым, а где уместно быть гибким. Потому что если ты гибкий, то кто ты? Да? Это как у Жванецкого был монолог классный про врача, к которому приходит пациент, и тот спрашивает: доктор, на что голубчик, на что жалуетесь? А он говорит: доктор, на вас одна надежда. Вас посоветовали, выручайте, нужен костюм. Тот говорит: я хирург, я не портной. Я понимаю, что вы хирург, очень нужно, все отказались, никто не может, нужен костюм, портные не справляются. Говорит: голубчик, вы меня не поняли, я не шью костюмы, я врач профессиональный. Если у вас болезнь, вы мне об этом сообщите. Говорит: да, доктор, болезни нету, вот размеры такие-то. Ну и, короче, ты, наверное, догадываешься, чем заканчивается этот монолог. Доктор, значит, все аргументы исчерпал и в конце говорит такой: ну, я не знаю, что с вами сделать, рост у вас какой? Объем талии. Начинает обмерять его. Так, завтра на примерку. Через неделю будет готово. Спасибо, доктор.
Информатив.
Ну вот. В принципе, никто же, наверное, не хочет в положении этого доктора оказаться. Ты полчаса назад уже думал, ты хирург, а вдруг ты портной. А есть такая штука прикольная, называется «Окно Овертона». Слыхал когда-нибудь про нее? В принципе, там хорошо показано, что при помощи уступок можно человека подвинуть вообще куда угодно.
Ну, это как говорят про норму обычно, когда окно Овертона, говорят, что норма меняется, да. Как раз сначала, да. Значит, геи, лесбиянки,
мы чуть-чуть расширили,
это
чуть-чуть расширили,
жесть,
да.
это просто какое-то садоми и так далее, потом дальше... Мы допускаем, что как Лукашенко, что лесбиянок не осуждает, но мальчики, вы что, это же противно, что-то такое, видосик завирусился просто, где он говорит: лесби, девочки, ладно, пусть это там их дело.
Ну тут что-то уже нарушение логики какое-то.
Да, да, но там мальчики и так далее. Вот, так что...
Как говорил один покойный еврейский профессор, он всегда говорил по этому поводу: я люблю женщин, я старый лесбиян.
Это уже вычурные формы самоидентификации, самоопределения.
Вот, поэтому это все понимают, наверное. Я думаю, это даже больше понимают, чем пользу уступок. Вред уступок как бы более очевиден для всех. Другое дело, что люди, которые понимают и пользу, и вред, они изначально этот риск уже учитывают, и им очевидно, что нужна мера. Может быть, мы не можем эту меру сформулировать, мы не можем дать универсальную формулу этой меры. Но это, как знаешь, никогда не есть и всегда есть. Потому что никогда не есть это голодная смерть, всегда есть это булимия или что там.
Не, булимия — это другое.
Ну, как это называется? Это невротическое поедание еды. У этого, у Табакова была болезнь. Он,
я
понимаешь,
не знаю, как диагноз, но как...
По-моему, это булимия,
но
есть.
Булимия — это все-таки...
Уважаемые
когда
слушатели,
ты...
напишите, пожалуйста.
Булимия — это все-таки когда ты... Ну да, ты ешь, но тебя и обратно как-то...
Не, насколько я понимаю, обратно это уже...
Не, это булимия, когда да.
Ну, может, у него и было, я просто не знаю. Он, у него была, у не него знала, была булимия, погугли.
Да?
И он жаловался, что он вообще не может без еды во рту жить. То есть он на ночь брал колбасу, просто в рот клал колбасу, чтобы она там была. Вот.
Это какой-то фуд-мания.
Ну, типа того, да, да, да. Ну, это вот, не знаю, мне кажется, тоже разновидность булимии.
А, ну, может быть, булимия.
Просто
я
есть...
знаю тот аспект, где
да,
с
нет, просто
туалетом...
есть этот, видимо, как бы, разные без... формы булимии существуют. Вот видите, как мы широко затрагиваем спектр тем в нашей беседе.
Булимия.
Вот. Ну, короче говоря, все понимают, что и то не годится, и надо как бы кушать, но иногда. Но сколько раз в день кушать? Например, скажи тебе, питание трехразовое. И ты скажешь, а как же вот я хочу бутерброд там в перерыве? Или там сникерс кушать? Это считается разовым питанием или нет? И если да, то это нарушение или не нарушение? Или, допустим, я сел... Допустим, я вообще не...
Я сижу.
Например, утром не позавтракал, но какое-то застолье, и ты в 2 часа, как типа свадьба, в 2 часа ты садишься, и в 11 часов ты выходишь из-за стола. Это сколько приемов пищи? Один большой? Или каждая тарелка съедена отдельно? Короче, это не посчитать. Вот в чем проблема. Эти вещи качественные, не количественные. Так же, как с уступками. Я вот обычно... Как делаю, что
со
если
ступками.
Со ступками, что если я, например, слышу, что я слишком упрямый, я на чем-то сильно настаиваю, я себя корректирую и, ну, конечно, проблема в чем, что если ты уже на чем-то настаиваешь, то так взять и сдаться, это технически трудно, потому что процедуры такой не существует.
Ну, да.
Ну, хотя это можно обыграть, как делать в Бринефье. Я сдаюсь, ты слишком силен для меня.
Да.
Но ты понимаешь, что в следующий раз лучше будет сдержаться, и если ты понимаешь, ты даже знаешь точно, что твоя идея лучше, чем идея твоего компаньона, и ты уверен, что это будет на пользу, ты даже этим можешь пренебречь для того, чтобы не выглядеть в его глазах совсем уж авторитарным.
Ну
доминантом.
Да, я тоже, когда меня заносит, ну, это как не так, что, Лера, а за что, собственно, идет борьба? Ты за что дерешься? Вопрос, какой ресурс? Ты думаешь, а, не, все, надо сворачивать.
Особенно, конечно, здесь чувство масштаба знаменитое помогает.
Ну да.
То есть ты думаешь... Я не буду бодаться
не,
за...
Вот принципиально, да, за какие-то вот, знаешь, я в быту, я в этом плане, наверное, ну, там, не уступчива, но я понимаю, что, например, ну, знаешь, как люди, я не помню, я рассказывала в прошлом подкасте про цветочки в этом самолете.
Да, да.
Рассказывала,
да.
Разбирали, да, мы этот кейс?
Да.
Ну вот, например, если бы меня стюардесса попросила убрать цветочки в багаж...
Ну, по морде ей.
То я не упиралась, как вот эта девочка, ну, я не знаю, минут 10 заняла их дискуссии. Это было так, отдайте, пожалуйста, цветы, вы там... Нет, не отдам, отдайте, пожалуйста, цветы, вы сидите...
Татарский спорт.
Да, 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 вы сидите вот в этот ряд, где аварийный выход, мы сидели, там, 15-й, по-моему, вот, и... Мне ничего не сказали на взлете, я вам не отдам. И так далее. Отдайте, не отдам, отдайте, не отдам. И ты думаешь, да господи, отдай, ты это уже весь салон понял, что нужно отдать цветы, ну, и отнесут их или там положат в багажник. Что-то так за них уперлось.
Я придумал для голливудского фильма сцену.
Прям...
Предположим, самолет терпит крушение.
Отдайте цветы.
И стюардесса теряет равновесие и падает. И вот-вот, короче говоря, она свалится из люка. И эта женщина протягивает ей букет, и стюардесса хватается за этот букет и спасается благодаря этому.
Кстати, да, часто так это делают. Ну просто, там еще такая деталь была, она сказала, ну, вот телефон, он тоже может, например, упасть на пол. Ну, эта девочка в возражении, упасть на пол и мешать. Ну, я же держу телефон. И стюардесса говорит, не, ну телефон все-таки маленькая деталь, а чуть цветы большие. Ну, вообще, было очень странно. Ну, так вот, друзья, нам уже пора сворачивать лавочку, не настаивать на подкастном формате, чтобы вы от нас не устали. А мы продолжим.
Что, анекдот про шахматы, это притча про шахматы уже 100 раз звучала?
Про отца и
да.
Хомяка? Я не помню, но один раз точно. Ну ладно, повтори, ну что хорошего.
Самым лучшим игроком в шахматы в мире, сказал мудрый хомяк, был мой отец. Почему? Удивился ученик. А разве не является высшим достоинством шахматиста точное понимание своих способностей и умение действовать в соответствии с ними? Конечно, подтвердил ученик. Так вот, сказал мудрый хомяк. Мой отец всегда сдавался, не сделав даже первый ход.
Напоминает, как в том спектакле. Мальчик, отгадай загадку.
Сдаюсь.
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 Я сдаюсь.
Сдаюсь.
Yeah.